Часть третья. Граф Апалов. Глава первая. Подарок Наполеона. 1813 год. Москва. Уже в мае 1813 года по всей Москве застучали топоры. В столицу потянулись телеги с тесом, кирпичом, песком из ближайших карьеров. Мужики, грязно ругаясь, вытаскивали на волокушах из дворов и квартир обгоревшие бревна, доски, разбитую мебель, искореженные двери и рамы. Загрохотали по мостовой господские брички и коляски. Плавно закачались кареты. Бежавшие от супостата благородные москвичи возвращались по домам. Всюду чувствовалось оживление. Радость от того, что Господь и на этот раз отвел беду от России. В уцелевшем от пожарищ двухэтажном каменном доме графа Апалова тоже царило оживление. Впервые за долгие 6 месяцев сам Василий Васильевич, еще 2 дня назад мрачный и суровый, нынче суетливо сновал по дому и беззлобно покрикивал на челядь. «Барин! Василиса Самсоновна прибывши!» — доложил старый слуга Тихон. «Прикажете пригласить?»
«Дурак, сколько раз повторять тебе! Не барин, а ваше сиятельство! Потому как граф я теперь!» «Пошел вон! А Василису Самсоновну зови, зови!»
В гостиную, еще сохранившую следы разора от пребывания наполеоновских гренадеров, вплыла с распростертыми объятиями дородная дама в безвкусном цветастом платье. «Василий Васильевич, батюшка, узнала о твоей великой радости и не смогла не зайти. Господи, правда ли это?»
«Правда, правда, матушка Василиса Самсоновна. 2-го дня еще письмецо получил», — троекратно облобызал гостю граф.
«Чаю или наливочки?»
«Благодарствую, я на миг. Поздравить тебя и узнать, где она, что пишет». Но граф громко крикнул.
«Тишка, накрой нам тут!»
Василий Васильевич опустился в кресло, прокашлялся, не зная, с чего начать. Наконец решился.
«Пишет, жива-здорова».
«Да где же она объявилась?»
«Под Звенигородом, в Савино-Сторожевском монастыре. Богу молится за нас грешных, свои грехи замаливает».
«Да какие же грехи могут быть у Марьюшки-то? Она ж еще, сказать можно, дитя неразумное. Сколько ей нынче-то? 17?
18 уж, поправил граф.
«Так что она, постриг приняла?»
«Готовится, готовится только», вздохнул Василий Васильевич. «Однако я не хочу допускать этого. Вот сейчас день-другой, да и поеду в обитель. Христом Богом просить стану домой вернуться. Кому я один теперь нужен? Одна она у меня нынче, будто заново родилась. А ведь я ее, прости Господи, хотел уж и в святцы записать».
«И то верно», — поддакивала Василиса Самсоновна.
«Поезжай, батюшка, не мешкая. Виданное ли дело, молодая красивая девица, одна дочь у отца, в монастырь!»
Выпив 3 чашки чая, гостья засобиралась домой и, наконец, откланялась.
«Куда там домой пойдет она?» — бурчал Василий Васильевич.
«Сейчас помчится звонить в колокола, вся Москва к утру знать будет».
«Да и пусть знает, чего скрывать-то?»
«Ну, сбежала, ну, объявилась. Не с гусаром же убежала. В обители покой искала. А у людей нынче после нашествия своего горя выше крыши».
Но, как не успокаивал себя Апалов, на душе у него было муторно. Никак не мог он отойти сперва от беды незваной, а вот теперь от радости неожиданной. Граф вошел в свой кабинет, самое любимое место во всем доме, открыл дверцу дубового, почерневшего от времени буфета и извлек оттуда пузатый хрустальный графинчик.
Налив рюмочку настойки, он опустился в кресло, аккуратно отпил глоточек ароматной, приятно обжигающей жидкости, откинулся на высокую резную спинку. «С чего же все это началось?» — думал он, по обыкновению скосив глаза в окно. Перед войной этой проклятой его жизнь, казалось, обрела какую-то определенность и смысл. Боль от кончины жены улеглась. Дочь, его единственная радость, росла спокойной красивой девочкой, не по годам рассудительной и разумной. Видно, в мать пошла. Хотя он тоже в дураках никогда не ходил. Служил в канцелярии градоначальника и добился большего, чем когда-то рассчитывать мог. Вон, до управляющего казначейством дослужился, чина статского советника достиг. И надо же, какая-то череда дурных событий всю благополучную жизнь его черным колесом переехала, переломала и спаскудила. «Когда и где я дал промашку?» — не находил ответа Василий Васильевич. «Да и я ли виноват? А может, судьбе? Господу угодно было так повернуть бытие мое?» Сначала судьба к Василию Васильевичу Апалову действительно была благосклонна. И в самом деле, гимназию он, сын учителя словесности, окончил с золотой медалью, получил государеву стипендию, а после экономического факультета пошел на государственную службу по финансовой части. Начал с самого малого чина, коллежского регистратора, с последнего 14 класса. Но преуспел изрядно и к 30 годам уже имел свой дом в Белокаменной. Выезд, деревеньку неподалеку присмотрел. Стал подумывать о хозяйке дома. Вскоре и женился. Удачно. Хотя Софьюшка и была из купеческой семьи, но образование получила хорошее. Да и приданное за нею дали такое, что сослуживцы Апалова только ахнули. Жили как все. Ругались, мирились, хворали, выздоравливали. Только вот когда их дочери Машеньке 3 годика исполнилось, жена заболела по-серьезному. Чахотку врачи определили. Василий Васильевич делал все, что в таких случаях положено. На лекарях не экономил, лекарства заморские покупал, даже о поездке на курорт подумывал. Да только через год приставилась его Софьюшка. Хлопот Василию Васильевичу прибавилось, но он не роптал. Днем в присутствии пропадал, а вечером душой отдыхал с Машенькой. Года через 2 после кончины жены стал подумывать о новом браке. Но все как-то недосуг было. То служба, то в деревне неполадки, ехать надо, то Маша капризничает. Но если в личной жизни у Василия Васильевича не все ладно было, то по службе он шел быстро и уверенно. Апалов снискал себе славу человека благонадежного, добропорядочного, богобоязненного. И, что самое главное, честного. И не то, что он совсем уж ничего не брал, а брал умеренно, сообразуясь со своим званием и чином. Тем и заслужил авторитет порядочного человека. Слыл он государственником, много сделавшим не только для Москвы, но и для России. Потому, когда Василий Васильевич в 50 лет подал в отставку, а по службе в Первопрестольной ему уж и расти некуда было, на него нежданно-негаданно свалилась величайшая милость государева — графский титул. Тут новоиспеченный граф и сам уверовал в свои исключительные заслуги перед Отечеством и возгордился немерено. По крайней мере, в душе. Графу Апалову вдруг стало тесно в патриархальной Москве. Его неодолимо тянуло в Петербург, где он и до этого бывал частенько. Он даже съездил в Северную Пальмиру и домик на Мойке присмотрел, но... Но именно тогда-то и начались какие-то перекосы в его житье-бытие. Он совершенно случайно узнал, что Машенька, оказывается, влюблена. И в кого бы можно было предположить? В студента медицинского факультета, будущего лекаря. Это его дочь, графиня. Для того ли отец денно и нощно трудился на благо Отечества, чтобы его единственная дочь на корню погубила первый росток генеалогического дерева графов Опаловых? Василий Васильевич даже предпринял тайное наблюдение из кареты за этим самым студиозусом. Ничего особенного. Невысок, сутуловат, средненькой рыжеватой бородкой. «Господи!» — думал расстроенный отец. «Ну что в этом замухрышке могла найти его Машенька?» «Ни кожи, ни рожи!» «Да он едва ли к дворянскому сословию имеет отношение!» А фамилия этого сутулого была вообще какая-то неприличная. Брыкин. Откровенный разговор с дочерью поверг отца в шок. Маша заявила, что они с Романом любят друг друга, и что если ей суждено когда-нибудь выйти замуж, то только за этого умного, честного и порядочного человека. «И потерять графское звание?» — срывался на крик бедный Василий Васильевич. Перестать быть графиней Опаловой и стать Марией Брыкиной? Никогда. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Только после моей смерти. И это все результат чтения французских романов и вольтерианских выдумок. Воли, воли я тебе предоставил слишком много. Ну да я вожжи-то укорочу. Я дам тебе острастку. Граф сразу же приступил к решительным действиям. Прежде всего, со двора была изгнана гувернантка-француженка. Причем этот жест оказался весьма патриотическим в свете начавшейся войны с Наполеоном. Потом он заточил Машу под домашний арест и ввел строжайшую цензуру. Что читает дочь, от кого получает корреспонденцию по почте, кому и что сама отписывает. «Перебесится, перегорит, успокоится», — рассуждал Василий Васильевич. «А вот человека достойного подыскать ей уже пора». Зиму Опалов решил провести в Петербурге. Дом, приобретенный, привести в порядок, дочь в свет вывести. Благо, знакомых в столице у него было достаточно. Есть где показаться, будет кому и в свет ввести. Главное, подальше от этого Брыкина. Только война все планы важного московского чиновника перечеркнула. Когда супостат ступил на русскую землю, в Москве такой патриотический подъем начался. Опалов стал сам подумывать о том, где и как он сможет быть полезен русскому воинству. Но чем ближе Наполеон приближался к Первопрестольной, тем тише становились патриотические речи. А затем знатные люди засобирались куда подальше. В своей деревне да имения. Теперь уже меньше кричали, а больше молились. Василий Васильевич быстро сориентировался в ситуации и вовремя отправил, что по цене, в свою деревенскую усадьбу. Сам же дом оставить побоялся, ну и Машеньку от себя отпускать не стал. За себя и дочь князь особенно не боялся. Француз не татарин, бесчинствовать не станет. Да и вряд ли государь Москву отдать позволит. Отстоят белокаменную мужики. Однако все обернулось не так, как рассчитывал Опалов. Враг вошел в город и вел себя в нем нагло и недостойно. В доме Опалова разместились гвардейцы. Сам же Василий Васильевич с Машенькой и тремя слугами за благо счел перебраться во флигель. Французы в доме вели себя бесцеремонно, но хозяев не обижали. И то слава богу. Потом пожары начались, облавы на поджигателей, о расстрелах из уст в уста говорили. Граф во все это не вмешивался и лишь терпеливо ждал, когда Бонапартово воинство покинет Москву. А что оно долго не задержится, уже в конце осени стало ясно. Идти ему дальше некуда, а сидеть на месте совсем уж глупо. Как-то в начале октября граф вернулся домой под вечер и, к своему удивлению, дочери не застал. Челядь ничего толком сказать не могла. «Ну, следом за вами, барин, барышни ушли куда-то. А вот куда — не сказывали».
«А вы-то, вы куда смотрели? Велел же следить и не пускать».
«Так ведь как же? Графинишку за рукав-то не возьмешь». Василий Васильевич заметался по флигелю, не зная, куда бежать, где искать. Но тут и дочь объявилась. Веселая, довольная, глаза блестят. А Палов давно ее такой не видел. Сначала удивился, а потом заподозрил что-то неладное. «Уж не со своим ли Брыкиным повидалась?» – озабоченно думал он. «Я с этой напастью французской контроль ослабил». Впрочем, откуда этот студиозус мог взяться сейчас в Москве? Небось, в ополчение подался. Однако допрос дочери учинил строгий. А та и призналась. Действительно, в одном доме виделась она со своим Романом. Василию Васильевичу хватило ума не журить дочь, а хитростью выпытать что да как. «А как же, Марьюшка, ты нашла его? Разве он не бьет супостата, как человек молодой и благородный? Что ж он отсиживается?» Дочь, видя, что отец как бы и не в гневе на нее за встречу с любимым, разоткровенничалась. «Батюшка, врага бить по-разному можно. Ты уж мне поверь, Роман Николаевич не сидит сложа руки. Он с товарищами как оса досаждает французу». «Уж не поджогами ли занимается твой Роман Николаевич?» — понизил голос отец. «Это ж поди как опасно!» Маша, видя, что отец не только не гневается, но даже вроде как беспокойство о ее возлюбленном проявляет, не без гордости сказала. «А хоть бы и так, батюшка. Нынче всяк русский человек врагу урон чинить должен. Разве не так?»
«Так-так, конечно так», — закивал головой граф. «Оно понятно». Обрадованная ласковыми словами отца, дочь подскочила к нему, обняла за шею. «Ну, видите, батюшка, каков мой Роман Николаевич. Дайте мне слово, что как Бонапарта разобьем, вы нас благословите». Задыхаясь от ярости и пытаясь скрыть свои подлинные чувства, Василий Васильевич поспешил отделаться общими словами и туманными обещаниями. Но Маше и этого было достаточно. От радости она как бабочка порхала по маленькой комнатке флигеля. «Ты, дочь, должна дать мне слово, что более ни ногой из дома не ступишь. Не женское это дело общаться с мужчинами, когда те такими делами заняты. Да и ходить девице одной по городу нынче куда как небезопасно. Он поди на краю города прячется?» «Да нет, он здесь поблизости, на Мясницкой, в доме купца Кораблева». Всю ночь Василий Васильевич провел без сна, обмозговывая сложившуюся ситуацию. «Возьмут этого дурака-героя, — прикидывал он, — и Машке беда будет. А не возьмут, так после войны она, очертя голову, ему на шею кинется, а запретить теперь сложно будет. Герой с узурпатором боролся. Что-то делать надо. Что-то надо делать». Окончательное решение граф принял на другой день вечером, когда Марья вновь сбежала из дома и вернулась затемно. Взяв с дочери клятвенное заверение, что она больше не выйдет на улицу без него, Апалов сообщил, что завтра пойдет навестить нужного ему человека. А сам, подгоняемым гневом и страхом, направился к французскому коменданту. Просто зашел и сказал, что на Мясницкой в доме купца Кораблева собираются какие-то подозрительные люди. Сказал и хотел было выйти. Но не тут-то было. Его задержали, стали допрашивать. Кто он такой, где живет, откуда знает, как зовут тех, кто собирается по этому адресу. Василий Васильевич очень испугался. Пришлось назвать знакомое его имя. А откуда знает, что люди лихие, молва разнесла.
На вопрос, почему донес, пришлось говорить о своем восхищении императором и его воинством. Поверили, отпустили, но строго велели на другой день явиться. Апалов сначала бросился в храм свой грех замаливать. Чуть было перед попом не исповедовался, да вовремя воздержался. Домой пришел разбитый, больной, сразу же в комнате заперся. А на другой день после полудня опять пришел к коменданту, как и велено было. Встретили его ласково, велели ждать. Ожидание затянулось допоздна, а потом графа в Кремль повезли. Сказали, что, может быть, сам император его принять соизволит. Увидеть Наполеона Василию Васильевичу и хотелось, и боязно было. Но встреча состоялась, и хотя переволновался он изрядно, но все закончилось хорошо. После аудиенции у императора граф Апалов возвращался домой по ночной Москве. Время было тревожное, в развалинах и подворотнях таилось много лихих людей, поэтому он всегда носил при себе маленький дорожный пистолет. А теперь у графа было надежное сопровождение. Он специально выписал Петра из своей деревни, так, на всякий случай. Этому двухметровому гиганту нужно было только пальцем указать на кого-то, чтоб он, не раздумывая, пустил в ход свои огромные кулачища. Дважды убеждался Василий Васильевич в том, что когда он с Петром куда-то едет, хоть на охоту, хоть в поездку дальнюю отправляется, этот мордоворот ему любой пистолет заменить может. Вот и сейчас он шел по темным улицам Москвы, спиной чувствуя сопение своего ангела-хранителя. На душе у графа было пакостно и мерзко. Он понимал, что совершил гадкий поступок, за который, узнай кто, его никогда не простят. Шел, а сам себя убеждал, что в его ситуации иначе поступить просто невозможно было. Но не отдавать же Машеньку в самом деле за этого рыжебородого Брыкина. И потом, он же не думал, что французы расстреляют его с товарищами. Полагал, что вразумят дерзких, может, розок дадут, да вышлют из Москвы подальше. А оно вон как получилось. Домой добрались уже под утро. Благополучно. Маша не спала. Со слезами на глазах она бросилась к отцу и засыпала его вопросами. Где был, почему так поздно, что случилось, почему на нем лица нет? На все эти вопросы у Василия Васильевича был заранее приготовлен ответ. Шел домой, французский патруль остановил, доставил в комендатуру. Стали разбираться. Ну вот, только сейчас отпустили. Отделавшись от дочери, граф заперся в маленькой тесной комнатенке, которая теперь служила ему и кабинетом, и спальней. Несмотря на усталость, сна не было ни в одном глазу. Он зажег сразу три свечи, стоящих на столике, которые осветили более чем скромную обстановку. Предусмотрительный Василий Васильевич специально оставил себе мебель похуже, чтоб у супостатов соблазна не вызывать. Столик, кровать, креслице, да секретер допотопный. Вот и вся обстановка. В углу под почерневшим деревянным потолком сурово смотрел на него лик Господа Бога, освещенный тусклой лампадкой.